Доброго времени суток, с вами Астайм, и сегодня я читаю рассказ «Обратная транскрипция». Привет, как дела? Да как обычно, просидел весь день за клавиатурой, задница скоро отвалится. Она смеется, негромкий, приятный для слуха звук вязнет в окружающей пустоте. Ты уж побереги ее, ладно? А то зачем ты мне без задницы? Теперь улыбаюсь я. Дурацкий диалог, почти целиком состоящий из того, что я привык называть петросянством, и не вызвавший бы раньше ничего, кроме глухого раздражения, странным образом нравится нам обоим. Она подходит, подлетает ближе и, улыбаясь в ответ, заглядывает в экран. Я привычно дергаюсь, чтобы свернуть браузер, и тут же расслабляюсь. Мое движение не ускользает от ее внимания, и она снова смеется, пробегая взглядом по открытой странице. «Ты что, действительно не можешь без этого?» Я не уверен, что готов ответить. Теперь, наверное, смог бы, если бы мне было чем занять себя в промежутках между ее визитами. Но, к сожалению, слишком мало изменилось по сравнению с прежним распорядком. Разве что вставать по утрам стало незачем. По утрам? Хотел бы я знать, какое сейчас время суток. Она поворачивается ко мне. «Прошло уже почти 2 недели. Пора решать. Держать тебя здесь нетрудно, но тебе это на пользу точно не идет». «Я и сам знаю. Я почти потерял счет времени. Я отвык от общения с себе подобными. Вся моя жизнь теперь вращается вокруг сна, еды, интернета и вокруг нее. Я поворачиваю голову и встречаюсь с ней взглядом. Кажется, она прекрасно понимает, что я хочу сказать, но дает мне возможность сказать первым. Я не могу. Ты же понимаешь. Я запинаюсь, пытаясь нащупать нужный тон, понимаю, что из этого ничего не выйдет, и выпаливаю скомков начала фразы. Мне важно знать, что будет потом. Кажется, я никогда не научусь называть вещи своими именами. А она явно не собирается помогать мне, внимательно глядя мне в глаза и приветливо улыбаясь. Слишком знакома. Сколько раз до этого я видел такие же улыбки, такие же внимательные взгляды. Я буквально ощущаю пустоту, которая всегда таится за нейтральной доброжелательностью. Потом она нарушает тишину. Приветливая улыбка становится чуть уже, в глазах появляется заинтересованность. Ровно столько заинтересованности, сколько нужно. Я хочу отвернуться, но воспитание не позволяет. Чтобы хоть как-то уйти от напряжения, которое мне мешает думать, я сосредотачиваюсь на внешнем уголке ее правого глаза. Длинные черные ресницы подрагивают, когда она прищуривается, и мой взгляд сползает ниже, к ее фиалковой радужке, окруженной розовым от слившихся в мелкую сеть прожилок белком. Она явно не выспалась. Как она провела прошедшую ночь и с кем? Я отгоняю непрошенную мысль и понимаю, что она уже какое-то время что-то говорит мне. Понимаю твою неуверенность, но неужели ты думаешь, что я вытащила тебя только для того, чтобы бросить там безо всякой поддержки? Я же прекрасно знаю, каково это. Ты не первый и не последний. Внешний вид, биография, несколько старых знакомых. Ты станешь таким же, как и все. Ты уже рассказывала. Перебиваю я. Досада от того, что разговор опять принимает старый оборот, пересиливает вежливость. «Лучше скажи, кому я буду подчиняться непосредственно». Она садится. Здесь это выглядит немного странно, и я, наконец, отворачиваюсь, смотрю на экран, обновляю страницу и начинаю читать новые посты. Она молчит, и это приятно. Кажется, она все-таки понимает, в чем дело. «Непосредственно?» «Видящему цель. Вас их, кажется, называют проектными менеджерами», — произносит она, когда пауза становится чрезмерно долгой. Я цепляюсь за знакомое слово. «Менеджеры? И у вас тоже?» «А ты как думал? Принципы управления сложными проектами универсальны. От них никуда не денешься. Есть квалифицированные эксперты вроде тебя, хорошо знающие свою тему, а есть координаторы, знающие, какова конечная цель и каковы должны быть свойства готового продукта». Ты, кстати, ничего не говорила о продукте. Я чувствую, что сегодня я могу думать, но как только пытаюсь начать думать, вспоминаю, что это цитата, и улыбаюсь. Потому что в каком-то смысле обе сюжетные ветки улитки на склоне относятся и к моему нынешнему положению. Расскажи, а? Она хмурится. Кажется, это второй раз, когда я вижу что-то похожее на отрицательные эмоции на ее лице. В Первый раз она хмурилась, переключаясь между открытыми вкладками моего браузера, и почти незаметно вздрагивала, бросая взгляд на каждую очередную страницу из тех, что я оставил открытыми накануне. Это был первый и единственный раз, когда она пришла, пока я спал. Ее присутствие разбудило меня, хотя здесь мы оба двигались совершенно бесшумно. И какое-то время я украдкой наблюдал за ней из-под согнутой руки, краснея и не зная, что сказать и как теперь быть. Я был готов ко всему, но она просто повернулась и сказала: «Доброе утро, ты решил?» Я так и не решился заговорить с ней о том, что она видела. А однажды, когда она смотрела в экран так же, как и сегодня, стоя рядом со мной, и заметила, как старательно я избегаю нескольких вкладок, она мягко улыбнулась и сказала: «Кажется, кто-то тут переживает по пустякам. Не стоит. Я понимаю, что это всего лишь картинки в вашей глобальной сети. Хотя, надо признать, довольно неприятное. А точнее, неприятно неожиданное. Но это не твоя вина. Скорее, это мне следовало бы давно привыкнуть к особенностям вашей психики». Это был первый раз, когда я по-настоящему понял, чем может отличаться моя будущая жизнь от моей прошлой. А еще мне больше не приходилось сворачивать браузеры всякий раз, когда она подходила к монитору. Она продолжает говорить, спокойно, ровно и приветливо. «Мне очень хочется сделать что-нибудь, чтобы пробить эту броню формальной сдержанности. Но у нас нет специалистов нужного уровня. Задача подобного рода встала перед нами впервые, и поэтому я решила пригласить тебя. Извини, я прослушал. Что именно нам предстоит сделать?» Она вздыхает. Конечно, такой пустяк не может вывести ее из равновесия. «Цель проекта – дееспособный клон, воссозданное тело, являющееся носителем воссозданной личности. Клонирование личности – отдельная тема. Это направление в проекте курирую я сама и почти уверена в успехе. Во всяком случае, прецеденты уже, впрочем, не важно. С клонированием тела у нас получается хуже. Разработаны теоретические основы, эксперименты на животных увенчались успехом и довольно давно. Но когда дошло дело до более серьезных вещей, я хмурюсь. Мы поняли, что наших знаний, как обширны бы они ни были, недостаточно. Поэтому я приняла решение пригласить тебя».
«Постой».
Я прерываю ее. Встаю и начинаю ходить туда-сюда. Наверное, со стороны это выглядит довольно комично.
«Ты хочешь сказать, чтобы я принял участие в проекте, цель которого — клонирование разумного существа?»
«Да».
«А?»
Я теряюсь и какое-то время не нахожу слов.
«Кем ты себя возомнила? Ты хотя бы примерно представляешь, сколько копий было сломано в свое время вокруг этого вопроса?»
«Представляю. Здесь отсутствует этическая составляющая. Донор пребывает в коме и уже довольно давно. Это единственный способ спасти ему, ей, жизнь».
«Спасти? А ты уверена, что донор бы хотел такого спасения?»
Она мягко улыбается. «Кажется, у тебя яблочное пюре в голове. Прекрасно тебя понимаю. Сперва появляюсь я, потом забираю тебя сюда, потом вот это. Но неужели ты настолько пленен своими стереотипными представлениями обо мне? Поверь, настоящее я очень далека и от того, что вы привыкли видеть в этой вашей сети, и от того, что ты видел вне ее». Она расправляет крылья, и на краткий миг ее глаза вспыхивают, как две ослепительные звезды. От ее фигуры с гордо поднятой головой веет таким величием и уверенностью, что на какое-то время я забываю обо всем, просто любуюсь ей. Она складывает крылья и смотрит на меня немного из-под лобья, улыбаясь уголками рта. Я готов поклясться, что это кокетливый взгляд, но я слишком плохо разбираюсь в таких вещах. «Но я уйду на запад и останусь Галадриэлью. Так кажется?» Она тихо смеется. Ее глубокий голос музыкой отдается у меня в ушах. Я еще не совсем пришел в себя и только киваю в ответ. Какое-то время мы стоим друг перед другом, и мне не хочется прерывать молчание. Кажется, ей тоже. Наконец, она вздыхает и произносит: «Мне пора. Будь добр, реши что-нибудь до завтра».
«Хорошо».
Я смотрю ей вслед и думаю, что если бы у нас была возможность проводить больше времени вместе. Но даже если я соглашусь, будет ли у нас такая возможность? А если и будет, правильно ли я воспринимаю ее полунамеки? Традиционная френд-зона. В памяти всплывает ряд эпизодов, которые почти однозначно убеждают меня в том, что ничего человеческое не чуждо ни ей, ни ее подданным.
«Да ты же охуел!»
— сообщает мне воображаемый собеседник.
«Тебе предлагают заниматься любимой работой и где? В мире, в который ты даже не мечтал попасть. А что делаешь ты?
«Как обычно», — раздраженно отвечаю я. «Торможу. Когда я занимался чем-нибудь другим, кроме как в учебе?» Мой собеседник довольно смеется. «Да, задротом ты был зачетным. И поныне остался, похоже. Знаешь, в твоем сраном родном болоте и тепло, и сыро, и комары вроде бы не сильно тощие. Но зачем тебе все это?»
«Откуда мне знать?»
Я огрызаюсь еще более раздраженно и начинаю ходить кругами вокруг стола, на котором стоит компьютер. «Неужели непонятно, что мне просто страшно?» «Ох ты! Всем страшно, знаешь ли! Но второй раз тебя не позовут. Это тебе не РПГ, загрузиться никто не даст. Можно подумать, мне кто-то когда-то давал». Я заставляю воображаемого собеседника помедлить с ответом, как будто он раздумывает над смыслом последней фразы и не сразу понимает, что я имел в виду. Наконец, я позволяю ему захихикать в ответ. «Он очень пошлый, мой воображаемый собеседник. А тут уже все зависит только от тебя. Да пошел ты! Кто я и кто она и вообще?» Я останавливаюсь, спотыкаясь о дилемму, к которой пытался подступиться неоднократно. Мой собеседник продолжает хихикать.
«Да-да, именно так теперь тебя и надо называть. Прекрати строить из себя целку, ты уже, считай, зашкварен».
Он с особым удовольствием вворачивает последнее словечко и исчезает. Я делаю еще пару кругов вокруг стола и, успокоившись, сажусь на кровать. Пора спать, что бы это ни означало здесь. Завтра, что бы это ни означало здесь, она придет за ответом. И кажется, я уже знаю, что скажу, глядя в ее фиалковые глаза. Она нарушает наш молчаливый уговор, которого придерживались с тех самых пор, как впервые пришла, когда я спал. Я просыпаюсь от ощущения ее присутствия, как тогда, и рывком сажусь в постели. Она стоит рядом, внимательно и немного настороженно глядя на меня. «Привет, как дела?»
«Недурно. Что так рано?»
Я выбираюсь из кровати и иду в сторону, где обычно находится ванная. Вот и сегодня умывальник стоит на том же месте, блестя смесителем и металлическим ободком стакана для зубных щеток. Зеркала, как обычно, нет. Я открываю воду. Она немного повышает голос, чтобы перекрыть журчание воды, и отвечает. «Сегодня выдалась хорошая ночь. По крайней мере, мне удалось поспать, наверное, почти столько же, сколько тебе». Умывшись, я беру тюбик зубной пасты и начинаю чистить зубы.
«А сколько я сегодня спал?»
При попытке выговорить «П», брызги зубной пасты разлетелись в стороны, покрыв маленькими белыми точками блестящий хобот крана, стакан и темно-синий тюбик с зубной пастой. «Почти 10 часов, а я проспала около 9, и это было до того здорово». Ее голос становится похожим на мурлыканье, и я оборачиваюсь, не вынимая зубную щетку изо рта, успевая увидеть краем глаза, как она заканчивает потягиваться. Грациозно, неторопливо и с наслаждением. Она смеется. «Давай завтрак!» Я получу рот и отвечаю.
«Ты даже не позавтракала?»
«Не!» Беззаботно отвечает она и проходит мимо меня туда, где бывает кухня. Я закрываю кран и иду за ней.
«То есть без завтрака сразу сюда?»
«Тосты с джемом?» – произносит она полуутвердительно вместо ответа и достает из шкафчика хлеб. Я проверяю, есть ли в чайнике вода, и включаю его.
«Слушай, я забыл вчера спросить».
Я достаю две чашки и ставлю их на стол, где она уже расположилась с ножом и хлебной доской.
«А кто донор?»
Она прекращает резать хлеб, и в уголках ее рта появляются глубокие морщины. «Моя сестра».
«О-о-о!»
Какое-то время я не знаю, что сказать, и стою молча.
«Очень, очень жаль».
Она не отвечает. Ее голова опущена, и кажется, она готова заплакать. Я делаю шаг вперед, наклоняясь, чтобы заглянуть ей в лицо.
«Прости, я испортил тебе первое славное утро за последнее время. Прости».
Я протягиваю руку, чтобы коснуться ее гривы, но она поднимает голову и смотрит мне в глаза. «Глупо получилось». Ее взгляд и голос спокойны, как и всегда, и мне становится неловко. Я убираю руку. «Мне следовало сказать тебе раньше. Да, донором будет Луна. Как оказалось, дважды побывать под ударом элементов гармонии без вреда для себя не может даже Аликорн. Я надеялась, что она сможет восстановиться, но она не смогла. К сожалению, я не могу позволить ей просто исчезнуть, умереть. Я думала над тем, что ты сказал вчера. Наверное, она бы действительно не захотела такого спасения. Но я не смогу нести эту ношу в одиночестве до бесконечности. И когда-нибудь случится то, от чего спасли Эквестрию носители элементов. Но на сей раз вечная ночь придет, потому что некому будет поднять солнце, и станет действительно вечной. Я сажусь, не сводя с нее глаз. Она продолжает ровным, спокойным голосом, глядя прямо перед собой. Сейчас она стабильна, но без сознания. Мы сумели добиться пускай хрупкого, но равновесия, и сейчас она находится в состоянии, которое позволяет нам сделать все, что нужно, без излишней спешки. Она поднимает голову и смотрит мне в глаза. Так что я не торопила тебя. Вчера мне сообщили, что стазиологам наконец-то удалась стабилизация, и она перестала требовать столько внимания и энергии. Теперь мне не нужно проводить рядом с ней большую часть времени, и я даже немного выспалась. Но мы должны начинать. Без репродукции тела репродукция сознания невозможна, поэтому ты будешь прокладывать дорогу мне. Я молчал, глядя на свои сцепленные руки, спокойно лежащие между колен. Извини, я забыла спросить. Ты решил? Я молчал. Чайник закипел, щелкнув выключателем. Она терпеливо ждала. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я встал и подошел к чайнику. Вода не успела остыть, я наполнил кружку, сунул нарезанный хлеб в тостер и полез в холодильник за банкой брусничного джема из Икеи. Достав банку, я поставил ее на стол и отхлебнул немного чая, оценивая на сахар. Удовлетворенно кивнул и отхлебнул еще. Тостер щелкнул, выплевывая пару подрумяненных ломтиков белого хлеба. Я положил их рядом на хлебную доску. Неторопливо размазал пару ложек джема по ближайшему от меня и начал жевать, прихлебывая чай. Часы на микроволновке показывали, что до выхода из дома мне осталось 20 минут, и что надо бы жевать быстрее, но я не торопился. Сегодняшний день не обещал ничего нового, так что можно было опоздать. За окном ползли низкие серые облака, и те из них, что пропороли себе брюхо высотки делового центра, роняли на землю мелкие частые капли. Апрель вступал в свои права, и снега почти не осталось. Подумав о том, что надо бы сбрызнуть ботинки водоотталкивающей пропиткой, я доел последний ломтик хлеба, запил его последним глотком чая, удовлетворенно отметил, что сегодня удалось сделать так, чтобы хлеб и чай закончились одновременно, и пошел одеваться. Эпилог. «О чем ты думал?» Селестия расхаживает туда-сюда по комнате, ее голос звенит от негодования, а взгляд мог бы без труда превратить Василиска в статую. Сидящий перед ней разводит руками.
«Ну что я такого сделал? Ничего особенного не произошло. Она даже ничего не заподозрила».
«Ты понимаешь, что все висело на волоске? Даже самая искусно наложенная иллюзия — это лишь иллюзия. И она могла рассеяться в один миг благодаря твоим фокусам. И мне было бы очень, очень сложно объяснить ей, что ты такой и откуда взялся, и в результате вся наша работа пошла бы на смарку. Ты же видел, какие у нее проблемы с адаптацией, и все равно вместо того, чтобы спокойно наблюдать, полез как можно ближе к ней, а закончил тем, что схватил ее за гриву».
Сидящий наклоняет голову и тихо произносит: «Я не смог удержаться. Мне очень хотелось узнать, какая она на ощупь.
Мог бы потрогать мою. Ты знаешь, насколько сложно технически трансформировать ощущение от прикосновения твоей руки в ощущение от хватки зубами жеребенка? А знаешь, какова вероятность неудачи в том случае, когда приходится работать с эликорном? Правильно, не знаешь. На этот раз все получилось, в следующий не получится. Поэтому я запрещаю, слышишь, запрещаю тебе выходить из этой комнаты. Я потратила кучу времени. Перебрала больше десятка биологов из числа ваших так называемых брони, каждый из которых оказывался трусом или бездарностью, наконец-то нашла тебя, а ты оказался совершенно неспособным к самоконтролю. Я не собираюсь платить за твои ошибки».
«И не надо». Человек встает и смотрит Эликорну в глаза. Стоя, он выше ее примерно на голову, и ей приходится поднять взгляд. «У меня есть идея получше. Теперь в вашем распоряжении есть технология полного цикла. Найти пони с подходящим фенотипом не такая уж большая проблема. Не думаю, что настоящий лишний пегий жеребенок вызовет у твоих подданных больше вопросов, чем иллюзия лишнего пегового жеребенка. А ей он уже знаком». Селестия подается назад,
Ее глаза расширяются, и какое-то мгновение человек видит в них смесь непонимания, удивления, страха и уважения. «Наверное, так смотрели предки наших лошадей на тех, кто пытался оседлать их», — думает он и улыбается. «Давай же, принцесса, полетели в замок».